Издательство 1С Publishing, Magic Dom Books и студия MDM Vision представляют. Алексей Осадчук. Последняя жизнь. Книга 6. Поход. Глава 1. Я сидел за столом у себя в тайном подвале и разбирался с бумагами. За последнее время их накопилось довольно приличное количество. А ведь это то, что уже отфильтровано миньонами Реми Дормаля. Осталась документация, которая требует моего личного внимания и с которой я должен разобраться до моего отъезда. В эту самую минуту я держал в руке распечатанный конверт с гербом гильдии наемников с поэтическим названием «Пламенные копья». Писал мне Гаспар Фонтен, мастер этой гильдии, отвечавший за работу с клиентами. Он был вежлив, но непреклонен, как, собственно, и его коллеги из других уважаемых гильдий наемников, от которых я получил примерно такие же послания. Мол, увы, ваше сиятельство, но все наши страйкеры уже подписали контракты, и далее следовали уверения в неизменном их уважении ко мне и прочие ничего не значащие формальности, которые полагается писать в таких случаях. Отложив письмо в сторону, я откинулся на спинку кресла и устало потер ладонями лицо. С того момента, как в здании биржи Шут объявил мне волю короля, я начал внимательно изучать возможность найма страйкеров в будущий отряд. Первые шаги уже были предприняты. Я оставил заявки в каждой из крупных гильдий наемников столицы, таких как «Красные топоры», «Стальные души» или те же «Пламенные копья». И вот результат – ни одного положительного ответа. В принципе, я понимал, что происходит. Здесь особо не надо иметь 7 пядей во лбу, чтобы уяснить причину отказов. «Ну что?» Как бы, между прочим, поинтересовалась Ниссе, правильно прочитав эмоции на моем лице. Она по своему обыкновению сидела на краю стола и протирала небольшой тряпочкой перстень с изумрудом.
«Не хотят столичные теневики воевать за тебя? Может, оно и к лучшему? Меньше расходов на этих дармоедов». «Ха!» — покачала она головой. «Я помню времена, когда страйкеры годами охотились на фронтире. Нынешние больше протирают штаны в столицах. И еще удивляются, почему это так мало сильных магов рождается. А ведь силе, как и доброму клинку, нужна закалка».
«Все не так просто», — возразил я. «Одно дело охота в тени, и совершенно другое — противостояние с себе подобными. Сама зная, что в моих новых владениях хозяйничают багряные, решить эту проблему малой кровью не получится». Итта, услышав о жрецах, зло пробурчало себе под нос несколько проклятий в адрес этих фанатиков. «Согласно сведениям, которые удалось добыть Сусанне Марино по своим каналам, я уже знаю, что багряных рыцарей, оккупировавших мое маг-графство, возглавляет некий магистр Альберто Ди Ланци, которого еще называют Серым Жнецом. Сигурд, когда я ему сообщил о том, с кем именно нам придется столкнуться, много порассказал мне об этом персонаже. Этот Альберто Ди Ланци еще тот фанатик. На руках этого урода кровь многих истинных. И соратники Серого Жнеца тоже ему подстать. Такие же кровожадные ублюдки, как и их предводитель. Со слов Сигурда, сам Ди Ланци является одним из сильнейших авантов на материке. Но это еще не все. Помимо простых бойцов, с ним будет несколько старших рыцарей, каждый из которых рангом не меньше Медиуса. И это не считая командиров когорт. У Серого Жнеца они все страйкеры. Конечно, я не в одиночку буду выбивать багряных из моей марки. Туда войдет армия короля во главе с маршалом Деклермоном. Правда, этой армии еще нужно туда дойти. Золотой Лев и его легионы наверняка уже готовы к встрече. И расклад, прямо скажем, не в пользу Деклермона. В общем, меня совершенно не удивляет нежелание глав столичных гильдий отправлять своих боевых магов в эту мясорубку. Ведь выгоднее подороже продать их какому-нибудь столичному вельможе, где они будут прохлаждаться в качестве телохранителей, желательно не покидая его особняка.
«Да»,
— многозначительно произнесла Итта, пряча перстень в шкатулку и принимая зачистку изящного жемчужного браслета.
«Вырождаются потихоньку теневые. Видел бы ты, на что они были способны еще 100 лет назад.
Слушая вполуха очередную байку о могущественных магах прошлого, я снова в своих мыслях вернулся к разговору, который состоялся у меня с Сигурдом. Дело в том, что еще на этапе сбора информации о доставшемся мне маркграфстве и разработке плана взятия его под контроль, я, оставляя заявки в гильдиях наемников, преследовал несколько целей. Помимо найма и налаживания контактов с уважаемыми гранд-мастерами, я, по сути, запустил процесс оповещения всех желающих примкнуть ко мне. В том, что информация о новоиспеченном маркграфе, набирающем бойцов в свою дружину, просочится дальше, я даже не сомневался. И это сработало. Правда, не совсем так, как мне хотелось. На некоторое время контора мсье Дармаля, а также мой замок, превратились в места паломничества разнообразного наемного люда. От откровенных проходимцев до вполне себе приличных представителей боевых отрядов. Увы, но среди них не было страйкеров. Ситуация складывалась не самым лучшим образом. Я было уже начал подумывать о том, что придется брать с собой часть самых опытных людей из моего гарнизона, которым командовал сейчас Жак. Но у меня состоялся разговор с Сигурдом, предложившим мне альтернативу столичным гильдиям наемников. Словно прочитав мои мысли, Ниссе произнесла. «А как ты решил поступить с этим отрядом, капитан которого приходил к Сигурду? Их там вроде бы немало, и они хоть сегодня готовы отправиться в путь. Сколько там страйкеров?» Тон Итты казался нейтральным, но меня не обманешь. Я уловил нотки заинтересованности. Ниссе явно знает больше, чем пытается мне показать. Рано или поздно она все равно расколется и выложит мне все, что там у нее припасено. Но сперва ей интересно понаблюдать за моими действиями и решениями. Есть у нее такая черта характера, которая сформировалась за несколько веков, и ничего я с этим уже не могу поделать. Но в эту игру можно играть вдвоем. Так что я решил сделать вид, что не заметил ее повышенный интерес к этому вопросу. «Две неполных пятерки», — ответил я, не считая истинных и обычных бойцов.
«Ну и почему ты еще думаешь?» — удивилась Итта. «Кроме того, насколько я поняла, этот капитан и наш Сигурд — давние знакомцы».
«Не в этом дело», — покачал головой я.
«А в чем тогда?» —
искренне удивилась Ниссе и даже перестала натирать браслет. «Конфликт интересов», — спокойно ответил я, при этом внимательно наблюдая за реакцией Ниссе. «Эти ребята, мягко говоря, не самые желанные гости в Эрувиле».
«Они враги твоего короля?»
— спросила Итта. Судя по ее выражению лица, она прекрасно понимает, о чем я говорю.
«Нет»,
— ответил я. «Но они враги Оттона II, нынешнего короля Асландии, с которым у вестонского правителя был подписан мирный договор. Кроме того, я предвижу, что мой выбор сильно не понравится еще одному очень влиятельному человеку. Но на самом деле мне плевать. Главное — результат. 9 боевых магов, почти все сильные медиусы — это примерно то, что я искал. Кроме того, Сигурд отзывался о них как о надежных и честных наемниках. Собственно, поэтому я уже дал ему добро, и он завтра отправляется в Руан, небольшой город, находящийся недалеко от столицы. Именно там сейчас собираются наемники и горячие головы со всего Мейнленда, которые желают продать подороже свои мечи, но которым по разным причинам нежелательно появляться в Эрувиле. Там же, в Руане, сейчас находится тот самый отряд, остатки некогда одной из сильнейших гильдий наемников Астландии – Диких Сердец. В свое время эта гильдия в войне против Оттона II поддержала Конрада V и в решающей битве при Люнибурге была почти полностью уничтожена. Выжившие в том сражении дикие ушли сперва на север в Нортланд, а уже оттуда переправились на Туманные острова, где постоянно велись боевые действия. В данный момент островитяне вроде как успокоились, и все горячие головы, оставшиеся без работы, рванули кто в Эстонию, а кто в Аталию. Собственно, так Дикие Сердца и оказались в Руане. Сигурд объяснил их выбор тем, что с аталийцами им не по пути, а с багряными рыцарями у них и вовсе давняя вражда. Сперва они попытались наняться к лорду Грею, но тот, дабы снова не испытывать терпения короля, отказал им. А потом они услышали о необычном бастарде, о похождениях которого министрели начали петь баллады, и который вдобавок ко всему оказался марграфом и авантом. А дальше все просто. До капитана Диких, Курта фон Харта, дошел слух о том, что тот самый марграф и авант собирает отряд, чтобы взять под контроль свои новые владения. Сигурд сообщил, что капитан и его бойцы в курсе, где именно находится моя марка, и против кого именно им придется сражаться, так что они полностью осознают все риски. Сигурд потом добавил, что Курт, узнав о деталях миссии, даже заметно оживился. Дикие уже давно горят желанием вернуть должок багряным. В итоге я не мог устоять перед соблазном. Почти 5 десятков опытных головорезов, четверть из которых одаренные, именно такой отряд мне и был нужен. Но о своем решении Ниссе я пока не говорил. Мне было интересно, что именно заставило ее так заинтересоваться этим отрядом.
«Все те, чье недовольство ты не желаешь вызывать, останутся здесь, в столице», —
справедливо возразила Итта.
«Мне кажется, что тебе есть чем поделиться со мной», — усмехнулся я.
«Давай уже, выкладывай, не томи». Ниссе, осознав, что я раскусил ее игру, громко фыркнула и, прищурившись, спросила.
«Когда ты понял?»
«Сразу же после разговора с Сигурдом», — честно ответил я. «Ты плохо скрывала свое любопытство и излишнее рвение. Я так понимаю, что кроме капитана, от диких был еще один представитель. И если он встречался с тобой, значит, в отряде наемников есть кто-то из древних?»
Ниссе вздохнула.
Ты прав. Одному из магов диких служит Хейдельф.
Хм. Я на мгновение задумался. Хейдельфы — это те, что ухаживают за домашним скотом на фермах? Я думал, что они привязаны к месту.
Они самые, — подтвердила Ниссе. Лорин, так зовут Хейдельфа, уже давно служит семье этого мага. Когда маг потерял свой дом и семью, Лорин пожалел мальчишку и отправился с ним на чужбину. Кстати, это он узнал, что в Эрувиле появился Ауринг и что ему нужны бойцы.
И попросил тебя замолвить о них словечко?
Да, — ответила Ниссе. Еще сказал, что к их капитану уже приходил другой наниматель, но Лорину он очень не понравился. Но отряду нужна работа. В общем, решай да поскорее. Хейдельф говорит, что люди в отряде собрались без гнили, проверенные временем.
«Уже решил», — ответил я и не смог сдержать улыбку. Уж больно забавная рожица сейчас была у Ниссе. И отправил Сигурда в Руан с предложением и авансом. Мои шаги эхом отзывались в длинном коридоре охотничьего домика короля, находившегося недалеко от столицы. Правда, домиком он был лишь на словах. На самом же деле это был отлично укрепленный замок с четырьмя башнями, донжоном, подъемным мостом и глубоким рвом по всему периметру. За то время, что здесь находился, я успел насчитать больше 200 вооруженных до зубов королевских гвардейцев. Помимо них, благодаря истинному зрению, мной было обнаружено больше 20 боевых магов. Знаменитые тени короля. Они, казалось, были повсюду. К слову, с того момента, как я стал авантом, мой внутренний сканер заметно улучшился. Теперь я видел намного дальше и глубже. Пока шагал в сопровождении десятка бойцов, разглядывал внутреннее убранство королевской берлоги. Каменные стены были увешаны гобеленами, изображающими сцены охоты и пышные лесные пейзажи. А еще коридоры, как и небольшие залы, которые мы миновали, напоминали мне музейные экспозиции из моего мира из-за обилия разнообразного колюще-режущего железа. Король явно был фанатом всех этих штук, и, судя по идеальному состоянию его коллекции, слуги зорко следили за тем, чтобы на игрушках их правителя не было ни пятнышка ржавчины. Воздух был пропитан смесью ароматов, в которой особенно выделялись нотки хвойного леса, дыма и жареного мяса. А еще я ощутил явно выраженный дух запущенной болезни. Похоже, здоровье Карла оставляет желать лучшего. Зал для аудиенции был скромным по столичным меркам, но не лишенным величия. В его центре возвышался массивный деревянный трон, застеленный мягкими шкурами, на котором восседал сам его величество Карл III Победитель. Тетушка в нашем с ней разговоре, состоявшемся после того памятного бала маскарада во дворце де Ганди, предупредила меня, что король теперь обязательно захочет увидеть меня лично. Судя по тому, как она радовалась, то, что должно было произойти, обозначало мой переход на более высокий уровень феодальной иерархии. Герцогиня Дюбеле утверждала, что, несмотря на грехи Фердинанда де Грамона, я должен буду предстать лично перед королем, чтобы пройти обряд аммажа. Свою радость она объяснила тем, что из-за болезни этот обряд от имени короля проводил его канцлер в присутствии коронного судьи и нескольких свидетелей. Собственно, именно так и должно было произойти изначально. Но тетушка, в конце концов, оказалась права. У Карла III появился железобетонный повод приблизить к себе сына своего врага. Страйкеры проходили обряд аммажа без посредников. А если учесть мой ранг, о котором уже знала каждая собака в Эрувиле, то и подавно. Оказавшись в зале, я ощутил то, что меня смущало с того самого момента, как переступил порог замка. Знакомые эманации смерти, те самые, что исходили от черных крудов, и чем ближе я подходил к трону, тем сильнее чувствовалась магия смерти. Король, одетый в просторные одежды, был бледен, в его взгляде читалась усталость, но вместе с тем он был властным и решительным, а еще проницательным и оценивающим. Король словно взвешивал меня и решал, годен ли я к дальнейшему использованию. Вместе с тем я не чувствовал агрессии или негативного отношения ко мне со стороны Карла III. Мне даже показалось, что король был рад нашей встрече. Рядом с троном стоял его целитель, мужчина, сидеющий бородой и холодными рыбьими глазами, непрерывно следивший за состоянием своего царственного пациента, но при этом не забывавший бросать на меня заинтересованные взгляды. То, что он целитель, я понял по его энергоструктуре густого алого цвета, которая подпитывалась десятком крупных огненно-красных крудов. На небольшом расстоянии от трона на узкой скамье сидел седовласый худой, как жерт старик. Его темные одеяния были украшены сложными серебряными узорами, словно были вышиты самими заклинаниями. Этого мага я уже знал. Видел его на балу у де Ганди, великий магистр Гильбер де Амбрель, глава янтарной гильдии магов. Он, прищурившись и поджав тонкие губы, сверлил меня злым взглядом. Это он, видимо, злится из-за дерзкого отказа вступить в его гильдию, которую я отправил ему на днях. К слову, такие же отказы получили все его коллеги из других столичных гильдий магов. Но там я был более вежливым и тактичным. Гильбера же пришлось слегка поставить на место. Пусть в следующий раз трижды подумает, прежде чем обращаться ко мне как к своему подчиненному. Он, видимо, подумал, что оказывает мне величайшую честь, и я тут же приползу к нему на четвереньках. В зале присутствовало еще несколько вельмож, но я не был знаком с ними. Кико, как всегда ярко одетый и с неизменным насмешливым выражением на лице, сидел у ног короля и, похоже, наслаждался моментом. Он, видимо, был готов своими шутками разрядить напряженную атмосферу, либо, наоборот, накалить ее. А еще благодаря истинному зрению я также заметил энергоструктуру одного одаренного, очень сильной истинной. Ранг Авант. Кажется, я знаю, кто это. Марсель де Габен. Знаменитый глава личной охраны Карла III, первая тень короля. Он будто сливался со стеной, незаметный, но всегда настороже. Приблизившись к трону, я, сняв головной убор, опустился на одно колено и склонил голову.
«Ваше Величество!»
«Так вот, значит, как выглядит тот, о ком горланят песни в каждой таверне моей столицы!»
Услышал я насмешливый голос Карла. Несмотря на болезнь, в его голосе звучали сила и властность. В конце концов, даже раненый хищник остается хищником, и Карл III, безусловно, являлся одним из самых опасных среди них на этом материке. Это неоспоримый факт. Я поднял голову, мазнул взглядом по ране короля, которая мне была прекрасно видна благодаря истинному зрению. Мне стоило труда не скривиться от отвращения. Целители короля явно не справляются. Они кое-как купировали рост грязно-черного пульсирующего пятна, но это временные меры. Я взглянул на Карла совершенно другими глазами. Есть вероятность, что это последняя наша встреча. Такими темпами он долго не протянет.